Глава вторая. К счастью, когда я покинул Вестминстер, дождь, наконец, прекратился. В сумерках я добрался до собственного дома. Беседа с лордом Кромвелем встревожила меня не на шутку. Только сейчас я осознал, как привык пользоваться его расположением. Мысль о том, что в любую минуту я могу это расположение утратить, заставила меня содрогнуться. Но более всего насторожило его замечание — по поводу нехватки у меня огня и рвения, сделанное столь укоряющим тоном. Впредь, решил я, мне следует быть осмотрительнее. В начале этого года я приобрел просторный новый дом на Канцлер-Лейн, широкой просторной улице, названной в честь главы правительства Его Величества. По странному стечению обстоятельств, такое же имя носила моя лошадь. Дом крепкий, каменный, со стеклянными окнами, стоил мне целого состояния. Дверь открыла Джоан Фуд, моя домоправительница, которую мой приезд искренне обрадовал. Эта добродушная вдова после смерти мужа, лишившаяся каких-либо средств к существованию, служила у меня уже несколько лет. Ей нравилось окружать меня материнской заботой, чему я ничуть не препятствовал, хотя подчас она держалась с излишней фамильярностью. Я страшно проголодался и потому попросил Джоан подать ужин пораньше. Выслушав ее заверение в том, что кушанье скоро будут на столе, я отправился в гостиную. Эта комната служила предметом моей особой гордости. Деревянные панели, которыми были обшиты ее стены, я собственноручно расписал лесными пейзажами. В камине весело потрескивали поленья, а у огня на низкой табуретке сидел Марк. Он представлял собой довольно странное зрелище. Рубашку он снял, обнажив белую мускулистую грудь, и, немало не смущаясь собственной ноготы, пришивал к вороту рубашки огромную агатовую пуговицу, покрытую затейливой резьбой. Рядом с ним лежала подушечка, в которую было воткнуто не менее дюжины иголок, каждая с длинной белой ниткой. Застать Марка за подобным занятием показалось мне настолько забавным, что я невольно рассмеялся. Марк поднял голову и расплылся в своей обычной широкой улыбке, обнажив прекрасные зубы, быть может, чуть крупноватые. «Я знаю, что вы еще днем приехали в Лондон, сэр», — сообщил он. «Курьер лорда Кромвеля привез вам какой-то пакет и сказал, что вы вернулись. Извините, что я не встаю. Если поднимусь, непременно потеряю какую-нибудь из этих проклятых иголок». Несмотря на улыбку, в глазах Марка мелькнула настороженность. Он догадывался, что лорд Кромвель во время разговора со мной мог упомянуть об одной неприятной истории, героем которой являлся мой легкомысленный протеже. Пробормотав что-то нечленораздельное в ответ на приветствие Марка, я окинул его взглядом. Каштановые волосы юноши были коротко подстрижены. Король Генрих, вынужденный коротко стричься для того, чтобы скрыть растущую лысину, приказал всем придворным следовать своему примеру. Таким образом, короткие стрижки вошли в моду. Марка новая прическа, безусловно, красила. Что до моих собственных волос, я не торопился обрезать их, считая, что длинные пряди больше идут к моему угловатому неправильному лицу. «Что это ты вздумал портняжничать, Марк? Разве Джоан не могла пришить тебе пуговицы? Она была слишком занята, готовилась к вашему приезду. Мне не хотелось ее отвлекать». Я подошел к столу и взял лежавший на нем пухлый том. «О, я вижу, ты читаешь Макиавелли. Вы же сами посоветовали мне почитать его». «Ну, и как? Нравится тебе эта книга?» — спросил я, опускаясь в мягкое кресло. «Не слишком», — пожал плечами Марк. «Насколько я понимаю, Макиавелли советовал своему герцогу строить власть на хитрости и жестокости». «Да». «Он полагал, что подобные качества необходимы сильному правителю», — кивнул я. «Еще он считал, что призывы к добродетели, которыми так богаты книги, не имеют ничего общего с действительностью. Если правитель, который желает править честно, окружен бессовестными людьми, его падение неизбежно», — процитировал я. «Это слишком горькая мудрость», — заметил Марк, откусив нитку. «Так ведь и судьба Макиавелли была горькой. Он написал эту книгу после того, как герцог Медичи, которому она посвящена, подверг его жестокому наказанию. Когда ты вернешься в Вестминстер, тебе лучше не болтать о том, что ты ее читал. Там не слишком-то одобряют подобные идеи». В глазах Марка вспыхнул радостный огонек. «Я могу вернуться в Вестминстер? Неужели лорд Кромвель...»
«Вероятно, вскоре тебе будет предоставлена такая возможность. Мы поговорим об этом за ужином. А сейчас я хочу немного отдохнуть. День сегодня выдался трудный».
С этими словами я тяжело поднялся с кресла и направился к дверям, предоставив Марку без помех заниматься рукоделием. Джоанна в самом деле отлично подготовилась к моему приезду. В комнате моей полыхал камин, постель была приготовлена, и зажженная свеча горела на столе рядом с моей главной ценностью, новейшим изданием Библии на английском языке. На душе у меня стало легче, когда я увидел эту книгу. Лежащая на столе в самом центре комнаты, в ярком круге света, она неодолимо притягивала к себе взор. Я открыл Библию и погладил пальцами выпуклые готические буквы в свете свечи, сверкавшие нарядным глянцем. Рядом с Библией я заметил большой пакет с бумагами. Срезав круглую красную печать перочинным ножиком, я обнаружил в пакете подтверждающее мои полномочия письмо, написанное энергичным почерком лорда Кромвеля, переплетенный в кожу том комперты и документы, относящиеся к монастырю Скарнси. Несколько мгновений я постоял у окна, глядя в сад, который в сгущавшихся сумерках казался таким мирным и спокойным. Близилась зима, и больше всего мне хотелось провести ее дома, в тепле и уюте. Но уже завтра я должен был снова отправиться в путь. Тяжело вздохнув, я растянулся на мягкой постели, с наслаждением ощущая, как расслабляются мои усталые мускулы. Завтра мне вновь предстояла длительная поездка верхом, а с каждым годом подобные испытания становились для меня все более трудными и мучительными. Увечье мое стало заметно, когда я достиг 3-летнего возраста. Я начал сгибаться вперед и вправо, и никакие корсеты не могли этому воспрепятствовать. К 5 годам я превратился в настоящего горбуна, каковым и остаюсь по сей день. Я всегда завидовал мальчишкам и девчонкам, живущим поблизости от нашей фермы. Они могли бегать, прыгать и играть, а мне, неуклюжему увольню, оставалось лишь служить предметом насмешек. Нередко, заливаясь слезами, я взывал к Господу и даже корил его за несправедливость. Отцу моему принадлежали прекрасные пахотные угодья и пастбища неподалеку от Личфилда. Я был единственным сыном, ибо все мои братья и сестры умерли в младенчестве, и то, что его наследник никогда не сможет работать на земле, служило для отца источником постоянной печали. Я ощущал эту печаль особенно остро, хотя отец никогда не упрекал меня. Лишь однажды он спокойно заметил, что близится пора, когда старость и телесные недуги не позволят ему работать. «Вскоре нам придется нанять управляющего», — сказал отец. Он рассчитывал, что управляющий поможет мне справиться с хозяйством и после того, как я останусь один. Мне было 16, когда на нашу ферму прибыл управляющий. Я ожидал его с предвзятым чувством, но стоило Уильяму Пойеру появиться на пороге нашего дома, как все мое предубеждение исчезло без следа. Этот крупный темноволосый человек с румяным открытым лицом располагал к себе с первого взгляда. Своей сильной мозолистой рукой он сжал мою слабенькую и изнеженную и представил меня своей жене, миловидному белокурому созданию. За подол ее платья держался Марк, толстощекий крепыш, который уставился на меня, не вынимая изо рта грязного пальца. К тому времени уже было решено, что я отправлюсь в Лондон, дабы получить образование в юридической корпорации. В то время всякий, кто хотел финансовой независимости для своего сына, посылал его учиться на адвоката, при условии, разумеется, что отпрыск обладал пригодными для обучения мозгами. Отец полагал, что знание законов поможет мне не только зарабатывать деньги, но и наблюдать за работой управляющего. Он надеялся, что, закончив курс, я вернусь в Личфилд, чего я не сделал. Я прибыл в Лондон в 1518 году, год спустя, после того, как Мартин Лютер бросил вызов папе у дверей церкви в Виттенберге. Помню, как тяжело мне было привыкнуть к городскому шуму, к снующим по улицам толпам и к постоянной вони, которая раздражала меня сильнее всего. Однако же я быстро сошелся с товарищами по обучению.
То были дни жарких дискуссий, когда специалисты по общему праву возражали против распространившегося употребления клерикальных законов. Я был заодно с теми, кто утверждал, что королевские суды должны быть свободны от влияния церкви, ибо если предметом разбирательства служит нарушение условий договора или клевета, церковники тут совершенно ни при чем. Ограждение суда от церковных посягательств являлось, по моему разумению, необходимым залогом его успешной работы. Но в те годы церковь, подобно гигантскому спруту, протягивала свои щупальца во все сферы государственной жизни, вожделея все больше выгод и позабыв про заветы священного писания. Я с жадностью прочел Эразма, и это еще сильнее поколебало то раболепное почтение, которое я с детства питал к церкви. У меня были веские причины испытывать неприязнь к монахам, и теперь я убедился в том, что имею на это полное право. Закончив курс обучения, я начал обрастать связями и заводить собственные дела. У меня открылся неожиданный талант к судебным прениям, который помогал мне выигрывать самые запутанные процессы. В конце 1520-х годов, когда противоречие между папой и королем, пожелавшим развестись с Екатериной Арагонской, достигли особого накала, я был представлен Томасу Кромвелю, правоведу, занимавшему высокое положение в штате кардинала Уолси. Я встретил его на собрании общества сторонников реформы, которое происходило в одной из лондонских таверн. Собиралось тайно, ибо многие книги, которые мы с пылом обсуждали на наших заседаниях, находились под запретом. Познакомившись со мной, Кромвель начал привлекать меня к некоторым делам, находившимся в его ведении. Таким образом, я вышел на широкую стезю и отныне неотрывно следовал за Кромвелем, который, избавившись от Уолси, совершил стремительное восхождение, став секретарем короля, верховным уполномоченным и главным правителем. Следует сказать, что все это время он скрывал от монарха, как велика степень его религиозного радикализма. Кромвель начал обращаться ко мне за помощью в вопросах законодательства, которые так или иначе касались людей, находившихся под его покровительством. Таких людей становилось все больше, ибо он стремился создавать разветвленную сеть. Постепенно и сам я стал известен как «человек Кромвеля». Поэтому, когда 4 года назад отец спросил меня в письме, не могу ли я устроить сына Уильяма Пойера в какое-нибудь государственное ведомство, находящееся под патронажем лорда Кромвеля, я ответил согласием. Марк прибыл в Лондон в апреле 1533 года и стал свидетелем коронации Анны Болейн. Пышные торжества в честь женщины, которая впоследствии была объявлена ведьмой и блудницей, доставили юноше немалое удовольствие. Ему было тогда 16, столько же, сколько и мне, когда я оставил родной дом. Ростом Марк был невысокого, зато отличался крепким и пропорциональным сложением. На нежном ангельском лице сияли огромные голубые глаза, которые он унаследовал от матери. Впрочем, во взоре этих небесных глаз светились ум и наблюдательность, качества, которые, несомненно, являлись личными достоинствами Марка. Признаюсь, когда Марк прибыл в мой дом, я собирался избавиться от него как можно скорее. У меня не было ни малейшего желания опекать мальчишку, который, вне всякого сомнения, нарушит заведенный мною порядок, начнет громко хлопать дверьми и повсюду разбрасывать бумаги. К тому же одним своим видом Марк напоминал мне о покинутом отчим доме, и эти воспоминания погружали мою душу в печаль. Подчас я представлял своего бедного одинокого отца, которому, наверное, отчаянно хотелось иметь своим сыном этого пышущего здоровьем юнца, а не слабосильного горбуна. Но постепенно я привык к обществу Марка и более не находил его докучливым. В противоположность моим ожиданиям, юноша отнюдь не походил на деревенского увольня. Напротив, он мог служить образчиком скромности и благовоспитанности и даже имел некоторое представление о хороших манерах. Впрочем, на первых порах ему нередко случалось совершать промашки по части этикета, как правило, они касались костюма или поведения за столом. И всякий раз, когда я указывал ему на его ошибки, он воспринимал мои замечания с неизменным благодушием и не считал зазорным смеяться над собственной неосведомленностью. Я устроил его на должность младшего клерка и получал о своем подопечном самые что ни на есть хвалебные отзывы. Поначалу Марк служил в казначействе, потом перешел в палату перераспределения монастырского имущества. Мы по-прежнему разделяли с ним кров, но я предоставил юноше полную свободу приходить и уходить, когда ему заблагорассудится. Надо сказать, что даже если Марку и случалось посещать в компании подобных себе юнцов таверны или публичные дома, я ни разу не видел его пьяным и не слышал от него ни единого грубого слова. Против собственной воли я постепенно привязался к Марку. У меня вошло в привычку, сталкиваясь со сложными и запутанными случаями, прибегать к советам юноши, наделенного на редкость проницательным и острым умом. Естественно, помимо перечисленных достоинств, Марк обладал и недостатками, главным из которых была лень. Впрочем, достаточно мне было выразить свое недовольство, как юноша с пылом принимался за работу. Я упоминал уже о своих горьких мыслях по поводу того, что отец мой наверняка хотел бы видеть своим сыном Марка, а не меня. Признаюсь, вскоре эти мысли уступили место сожалению о том, что Марк не мой собственный сын. В том, что у меня когда-либо появится наследник, я очень и очень сомневался, ибо Кейт, к которой я был привязан всем сердцем, умерла в 1534 году во время эпидемии чумы. В память о ней я до сих пор носил траурное кольцо, на что, признаюсь, не имел ни малейших оснований. Останься Кейт живых, она, разумеется, вышла бы за другого. Час спустя Джоан позвала меня ужинать. На столе уже красовался жирный каплун с гарниром из моркови и репы. Марк сидел на своем месте в пресловутой рубашке, которая стоила ему стольких трудов, и куртке из тонкой коричневой шерсти. И я заметил, что куртку он тоже не приминул украсить агатовыми пуговицами. Усевшись за стол, я произнес благодарственную молитву и отрезал от каплуна ножку. «Похоже, удача вновь повернулась к тебе», — нарушил я молчание. «Вполне возможно, лорд Кромвель вскоре разрешит тебе вернуться на службу в палату перераспределения, но прежде всего он хочет, чтобы ты помог мне в выполнении одного важного поручения. Покажи, на что ты способен, а там посмотрим». Полгода назад Марк вздумал пофлиртовать с одной из фрейлин королевы Джейн. Девушке едва исполнилось 16, и бесспорно она была слишком молода и глупа для придворной жизни. Тем не менее, благодаря усилиям честолюбивых родственников, помянутая девица оказалась при дворе. В результате она принесла своему семейству не честь, а бесчестие, ибо, изнывая от скуки, долго бродила по дворцу, пока не попала в просторный зал, где оказалась в окружении адвокатов и клерков. Там маленькая распутница встретила Марка, и, охваченная внезапной страстью, парочка уединилась в одном из пустых кабинетов, дабы удовлетворить свою похоть. Впоследствии незадачливая фрейлина имела глупость разболтать о случившемся своим товаркам. Разумеется, вскоре слухи дошли до главного придворного камергера. В результате девицу поспешно отправили домой, а бедному Марку пришлось сполна заплатить за несколько минут удовольствия. Растерянный и испуганный, он предстал перед грозными очами высших государственных чиновников и вынужден был отвечать на самые нескромные и откровенные вопросы. Естественно, я был зол на своего легкомысленного подопечного, однако не мог не сочувствовать ему. В конце концов, Марк был еще совсем мальчишкой. Стремясь вызволить Марка из беды, я обратился к лорду Кромвелю с просьбой положить конец этому делу. Главный правитель снисходительно относился к провинностям подобного рода, и просьба моя была удовлетворена. «Я очень благодарен вам, сэр», — сказал Марк в ответ на мое сообщение о данном нам поручении. «И поверьте, я очень сожалею о случившемся».
«Тебе повезло. Людям нашего сословия редко предоставляется повторный шанс, особенно после того, как они совершают столь вызывающие проступки.
Я знаю, что вел себя непозволительно, но она такая необыкновенная девушка, сэр», — пробормотал Марк, — «такая смелая. И поверьте, это была не только похоть.
Она простая, глупая девчонка, а ты — безмозглый юнец. Однако тебе уже должно быть известно, что в результате подобных развлечений на свет появляются дети».
«Если бы такое случилось, я непременно женился бы на ней», — с пылом заявил Марк. «Не думайте, сэр, что я лишен чести». Отправив в рот кусок каплуна, я махнул ножом в сторону Марка, приказывая ему замолчать.
Эту тему мы с ним обсуждали не раз.
«Вижу, я был совершенно прав, когда назвал тебя безмозглым юнцом», — прожевав, вздохнул я.
«Неужели ты не понимаешь, что ни о каком браке между вами не могло быть и речи? Между тобой и этой девицей пролегает пропасть. Марк, как бы ты ни был глуп, ты все же 4 года прослужил в государственном учреждении, а значит, должен иметь представление об отношениях между сословиями. Нам, простым людям, следует знать свое место. Конечно, бывает так, что человек низкого происхождения, подобно Кромвелю или Ричу, достигает больших высот. Но своим возвышением они обязаны лишь прихоти короля. В любую минуту его отношение к ним может измениться, и тогда их ожидает падение. Если бы главный камергер сообщил о твоих шашнях с фрейлиной королю, а не лорду Кромвелю, тебе не миновать бы Тауэра. Да и кнут хорошенько прогулялся бы по твоей спине, оставив рубцы на всю жизнь. У меня мурашки по коже бегут, когда я думаю о том, что могло бы случиться».
Говоря так, я отнюдь не кривил душой. И в самом деле история с Марком стоила мне нескольких бессонных ночей, хотя я никогда ему в этом не признавался. Марк сидел молча, смущенно потупившись. Покончив с едой, я ополоснул руки в специальной чаше.
«Но теперь тучи над твоей головой, кажется, развеялись», — примирительно заметил я. «Так что поговорим лучше о делах. Ты подготовил все документы о передаче имущества Феттерлейн?»
«Да, сэр».
«Я посмотрю их после ужина. Сегодня мне надо изучить еще кое-какие бумаги», — я сложил салфетку и добавил, пристально глядя на Марка. «Завтра мы с тобой отправляемся на южное побережье».
Вкратце я объяснил ему суть порученного нам дела, умолчав, впрочем, о его политическом значении. У Марка глаза на лоб полезли от удивления, когда я рассказал ему об убийстве. Подавленность его исчезла без следа, и к нему вновь вернулось свойственное юности оживление.
«Выполнение этого поручения может быть связано с опасностью», — предупредил я. «Мы не имеем ни малейшего представления о том, что произошло там на самом деле, и должны быть готовы к любому повороту событий.
Я вижу, сэр, что вы обеспокоены.
Еще бы. Ведь это чрезвычайно ответственная миссия. И скажу тебе откровенно, перспектива путешествия в Сассекс не слишком меня радует. Я предпочел бы остаться дома», — сообщил я со вздохом.
«Однако, подобно Исаии, мы с тобой должны встать на рассвете и вступить в сражение за Сион. Если вы выполните поручение лорда Кромвеля, вас наверняка ждет награда», — заметил Марк.
«Я рассчитываю лишь заслужить его одобрение», — отрезал я.
Марк бросил на меня недоуменный взгляд, и я счел за благо сменить тему разговора.
«Тебе ведь еще ни разу не доводилось бывать в монастыре?» — спросил я.
«Нет», — покачал он головой.
«Ты ходил в светскую школу, а значит, не имел возможности воспользоваться теми сомнительными преимуществами, что дает школа церковная. Увы, монахи столь мало сведущи в латыни, что с трудом сами разбирают древние книги, по которым пытаются учить. Если бы не мои природные способности, я бы сейчас столь же был безграмотный, как наш Джоан.
А нравы в монастырях действительно до такой степени развратны, как об этом говорят», — полюбопытствовал Марк.
«Вижу, ты уже ознакомился с черной книгой, с выдержками из отчетов о проведенных в монастырях инспекциях».
«Да, как и большинство жителей Лондона».
«Людям нравится история о распутных и похотливых монахах», — произнес я и замолчал, так как в комнату вошла Джоан с блюдом заварного крема.
«Тем не менее, слухи недалеки от истины. В монастырях и в самом деле царят разврат и разложение», — вновь заговорила я, когда дверь за Джоан закрылась. «Правила, установленные святым Бенедиктом, с которыми я в свое время ознакомился, предписывают монахам вести жизнь, посвященную молитве и труду, избегать всех мирских соблазнов и довольствоваться лишь самым необходимым. Однако большинство монахов живут в каменных зданиях, в окружении слуг, получают со своих земель щедрый доход и предаются всем возможным порокам».
«Но, говорят, монахи картезианского ордена вели самую, что ни на есть, аскетичную и строгую жизнь, а когда их повезли в Тайборн, чтобы предать казни, они пели гимны и возносили хвалу Господу».
«Да, разумеется, некоторые ордены строго соблюдают установленные правила.
Но не забывай, кортизанцы были преданы казни, потому что отказались признать короля главой церкви. Все они закоренелые сторонники папизма. А теперь, похоже, кое-кто из монахов не брезгует и убийством, изрек я и добавил со вздохом. Мне жаль, что тебе придется заниматься подобным делом. Благородный человек не должен бояться опасности, провозгласил Марк. Чушь, отрезал я. Осторожность никому не помешает. Кстати, ты по-прежнему посещаешь фехтовальные классы?
Да. Господин Грин говорит, я добился значительных успехов во владении мечом.
Рад это слышать. Вполне возможно, твое умение нам пригодится. На дорогах орудуют целые шайки нищих, и, возможно, нам придется дать им отпор.
Марк помолчал несколько мгновений, не сводя с меня задумчивых глаз. «Сэр, я очень хочу снова получить место в палате перераспределения, но, честно говоря, там проворачиваются не слишком честные дела», — произнес он наконец. «Половина конфискованных земель отошла к Ричарду Ричу и его прихвостням».
«Ты преувеличиваешь», — покачал я головой. «Палата перераспределения — новое учреждение, и, естественно, те, кто занимают там высокие посты, пользуются возможностью отблагодарить тех, кто им эти посты обеспечил. Таковы уж правила, на которых зиждется власть. Я вижу, Марк, ты по-прежнему мечтаешь об идеальном мире. Однако тебе следует быть осторожнее и не говорить все, что приходит на ум. Наверняка ты недавно перечитал «Утопию» Томаса Мора. Не далее, как сегодня, лорд Кромвель вспоминал об этой книге. «Утопия оставляет человеку надежду на лучшее». А этот итальянец, которого вы мне посоветовали прочесть, погружает в пучину отчаяния. Ну, если ты хочешь взять за образец героев утопии, тебе следует отказаться от щегольских нарядов и обернуться в дерюгу, с улыбкой заметил я и указал на его агатовые пуговицы. Кстати, я никак не могу разглядеть, что изображено на этих пуговицах.
Марк с готовностью скинул куртку и протянул ее мне. Рассмотрев пуговицы поближе, я увидел, что на каждой изображен воин, одной рукой сжимающий меч, а другой обнимающий женщину. За их спинами возвышался олень. Работа, надо признать, была весьма искусная. «Я купил их на рынке Святого Мартина. Совсем дешево», — пробормотал Марк. «Это ведь поддельный агат».
«Теперь я и сам это вижу. Но что означает этот рисунок?» «Ах, да, конечно, верность». «Ведь олень — символ верности», — я вернул Марку куртку. «Меня удивляет эта новая мода на загадочные изображения, над которыми приходится ломать голову», — заметил я. «В жизни и так более чем достаточно загадок и тайн».
«Но, сэр, вы ведь и сами рисуете».
«Да. Когда мне удается выбрать для этого время? Но в меру своих скромных способностей я пытаюсь изображать людей и природу просто, без всяких затей, так как это делал мистер Гальбейн. По моему разумению, искусство должно разрешать загадки бытия, а не запутывать их еще больше.
Но неужели даже в юности вам не хотелось украсить себя чем-нибудь вроде этих пуговиц?
Мода тогда была совсем другая. Признаюсь, несколько раз я уступал ее искушениям.
Тут на ум мне пришла цитата из Библии, и я произнес ее с легкой печалью в голосе.
«Когда я был ребенком, я рассуждал по-детски. Став взрослым мужем, я оставил детские рассуждения. Ладно, мне надо идти к себе», — прибавил я после недолгого молчания. «В кабинете меня ждут бумаги».
Несколько неуклюже я поднялся со своего стула, и Марк поспешил ко мне, чтобы помочь.
«Я прекрасно справлюсь сам», — раздраженно остановил его я.
Резкая боль, пронзившая спину, заставила меня поморщиться. «Разбуди меня на рассвете», — распорядился я. «И скажи Джоан, чтобы приготовила сытный завтрак». Взяв свечу, я поднялся по лестнице. Меня ожидали загадки куда более сложные, чем головоломные изображения на пуговицах.